Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И как всегда в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути христианина в светском обществе. И сегодня с радостью представляю вам нашу замечательную гостью. У нас в гостях у Светлого Радио Екатерина Полищук, жена священника, попечитель фонда «Важные люди», руководитель детского развивающего центра при Спасском храме в Андреевке. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер, Кира.
Я сразу раскрою секрет. Я Екатерине сказала перед программой, когда я посмотрела с вами программу «Будут двое» с вами и вашим замечательным супругом, отцом Дмитрием Полищуком, которым, кстати, мы делали с ним программу «Путь к священству» на Радио «Вера». Историю с Андрианом тоже все мы помним. И сегодня обязательно об этом поговорим. Когда я посмотрела эту программу, я поняла, что вы обязательно должны побывать у нас в студии. Это будет очень полезно, важно и светло для наших слушателей и для нас. Самих.
Спасибо вам большое за приглашение. Для меня это очень радостно и волнительно.
Еще открою такую маленькую интригу. У Екатерины 5 детей, 5 детей с отцом Дмитрием. И это тоже для меня такой предмет особого интереса, о чем я бы тоже хотела очень сегодня поговорить. Но сначала спрошу, Екатерина, как вы стали верующим человеком? Спрошу сразу, начнем с главного, да?
Да, это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. И мой путь к вере начался в детстве вместе с мамой и братом. Так сложилось интересно, что мы крестились все в один день. Мне было чуть больше полутора лет, братику было где-то полгодика, у нас с ним совсем небольшая разница, и мама крестилась вместе с нами, это было как раз в апреле месяце. И спустя несколько лет уже покрестился папа. И наша семья, получается, первые шаги в православии делала вот так все вместе. Мы с братом были на венчании наших родителей. Я уже была большая, мне было лет 8-9, я уже точно не помню, но помню радость, счастье за них, вот этот торжественный момент в храме. Конечно, дети никогда не могут побывать на свадьбе своих родителей, ну, в основном, но мне было отрадно побывать именно на венчании родителей. И дальше мы уже вот потихонечку вместе делали первые шаги православии.
Как это было? Что запомнилось больше всего? Какие впечатления о храме остались в вашей душе с тех пор?
Мы ходили в храм Воскресенья Славущего в Брюсовом переулке.
Потрясающе.
И там начали посещать воскресную школу. Мне было лет 6-7 как раз. Вместе с братом мы ходили. Когда подросли уже, брат там начал свой путь алтарника. И, наверное, самые такие первые впечатления связаны именно с этим храмом. С воскресной школы. Помню, как на выходных нас батюшки собирали, как рассказывали, объясняли, проводили с нами очень интересные беседы, встречи. И вот это все помогло формироваться, идти путем православной веры. Но вот прямо очень большое влияние уже ближе к переходному возрасту на меня оказала еще наша классная руководительница. Свои школьные годы я начала в обычной школе. Это была французская школа в Москве, в обычном классе. Но тогда мы уже выцерковлялись с родителями. И я очень остро ощущала, что мы отличаемся с братом от других детей, приходящих в школу. Мы уходили на службы, мы ездили на беседы к отцу Артемию Владимирову. В то время мы уже ходили в его храм, и родители нас брали с собой на его долгие выступления. Мы с интересом слушали. Я, честно говоря, даже не понимаю, понимали мы что-то тогда в том возрасте или нет. Но получалось, к примеру, что мы не успевали сделать уроки. Мы 3 часа были на беседе у отца Артемия, и вот не успевали подготовиться к урокам. И родители это так и писали в записке, что вот дети были на беседе у священника и не успели подготовиться. И, естественно, весь класс, классная руководительница очень остро относилась к таким вещам, и, наверное, брату даже было тяжелее. Его прям в классе иногда поддевали. Мне было немножечко проще, но мы все равно выделялись, и это мы ощущали. К примеру, мы не ходили на дискотеки, не праздновали Хэллоуин вместе со всей школой и так далее. И, ну, вот были белыми воронами какое-то время.
Это трудно.
Это было трудно, но я хочу сказать, что это и полезно. И, наверное, это помогает больше ценить свою веру, умение за нее постоять, где-то побороться, где-то отстоять ее. Вот, поэтому это очень хороший опыт. Конечно, у нас не было какого-то тяжелого, жесткого буллинга, чтобы мы прямо страдали в школе. Но была такая хорошая закалка. А потом мы перешли в православную школу, только открылось в Москве новое здание традиционной гимназии. Они до этого базировались в разных школах, там в музыкальной школе, где-то еще. И вот так сложилось, что им дали здание, они его отремонтировали, выстроили, я вот нюансов не помню. Находится оно на Китай-городе.
Петровская школа.
Да, теперь она называется Петровская школа, да. Но на тот момент она была традиционной гимназией.
Очень много слышала о ней.
Да, и мы поступили в нее и оказались уже в православной среде, где все детки верят, где у нас на четвертом этаже потрясающий храм, занятия в школе каждый день начинаются с молитвы. И, конечно, это было чудесно. Не могу сказать, что плохо, если ребенок православно учится в обычной школе. Нет, это может быть даже отчасти и полезно, и очень важно. Но, с другой стороны, конечно, отрадно и более приятно и легко быть в коллективе таких же детей, как вот и сам ребёночек, церковляющийся. Конечно, да. И мне невероятно повезло с классной руководительницей. Она нас всех взяла в пятом классе, таких маленьких деток, голубочков, и стала для всего класса как крестная мама. Все 6 лет, что она нас вела до 11 класса, она в нас вкладывала столько всего. Вот, наверное, сколько крестные родители должны давать своим крестникам. Она нас возила в паломнические поездки. Мы объехали, наверное, всю Россию в разные стороны. Были и на Соловках, на Валааме, были в Екатеринбурге, в монастыре Царственных Страстотерпцев, в Петербурге, в Троице-Сергиевой Лавре. Мы вообще ежегодно в начале учебного года, в конце учебного года ездили, ходили в небольшие походы, и она нас формировала. Она читала нам очень много духовной литературы, нравственно нас вот так растила. И за это мы все, всем классом ей невероятно благодарны.
Это очень интересные вы вещи говорите. Екатерина, вы знаете, я что хотела спросить в этом смысле? Когда ребенок видит верующих сверстников, это несомненный плюс, потому что он не чувствует себя белой вороной, ему не надо постоянно выбирать между миром и храмом, между миром и храмом, в том числе в своей душе. Ему не нужно идти против течения, ну, так явно, во всяком случае, настолько болезненно это осуществление этого пути проходить, да? Но он же и видит грехи этих верующих одноклассников. То есть они же тоже, как все дети, в какой-то момент, возможно, в старшей школе, не проходят вот так вот безоблачно период искушений. Ну, давайте называть вещи своими именами, да? Кто-то покурить попробовал, кто-то там сходил на какую-то вечеринку, кто-то это сделал, кто-то пятый, кто-то десятый. И вот здесь ведь очень важно тоже отделять как бы грех, во-первых, от человека, во-вторых, не пошатнуться в вере, когда ты еще настолько нестабилен. То есть 13, 14, 15 лет. Вот такой возраст, когда ты еще сам не знаешь вообще ничего, ничего о себе и не до конца понимаешь что-то о вере. Что вы думаете об этом?
У нас в школе это очень строго все отслеживалось, очень строго. И мы были примером, когда выгоняли детей за недостойное поведение. Ну, там, конечно, до курения даже не доходило.
А что надо было сделать, чтобы вылететь из школы?
Ну, на тот момент достаточно было там мальчику с девочкой за ручку пройтись.
О, а это не перегиб, как вы думаете?
Тут сложно сказать, сложно сказать. С одной стороны, можно сказать, что где-то это прям очень строго было. У нас нельзя было девочкам сережки носить, колечки спаси, сохрани, нельзя было носить. Это вот на тот период, когда мы учились. И так интересно даже сложилось, что я пришла в школу в классе 7-8 с колечком. Спаси, сохрани, мне папа купил. Учительница, это не моя классная руководительница, другая учительница, сняла у меня это колечко и вернула она мне его в 11 классе в храме Христа Спасителя, когда я получала диплом об окончании. Вы представляете? Но я, честно, даже не надеялась, что мне его вернут, и она мне его вернула лично в руки. Вот, поэтому было очень строго. Возможно, кому-то это, правда, даже тяжело. Сейчас, спустя годы, я могу говорить только про наш класс и про то, сколько нам дала наша классная руководительница. И мы были просто согреты и напитаны. У нас никогда не было, ну, какого-то против нее противостояния. не все дети ездили активно в паломнические поездки, это и физически было очень тяжело. Мы ездили своим ходом, с рюкзаками за плечами, спальник, пенка, и мы спали где-то в воскресных школах на полу. Не было у нас условий, что мы приехали, сняли где-то там в паломническом центре номера и спокойно отдыхаем. Это был такой хороший подвиг для нас, деток. Обычно эти поездки выпадали еще на Великий пост, мы его старались соблюдать. Но это нам помогло расти и формироваться. Поэтому я благодарна очень школе, которая помогла пройти вот так интересно юношеские годы. Очень благодарна классной руководительнице. И вот это, может быть, строгость, в которой она нас растила, и во многом оберегала нас от каких-то ненужных поступков.
Но это надо иметь глубокую сознательность, чтобы потом, после окончания школы, не кинуться во все тяжкие после такой
строгости. Увы, бывает и такое. К сожалению, бывает и такое, да. Я знаю, такое случалось, но... Может быть, если душа уж очень тянется к чему-то такому и нужно это попробовать, возможно, человек это попробует, поймет, осознает и вновь...
Тоже по попущению
да,
Божию.
Да, когда он осознает, он вновь от этого отойдет. У каждого свой личный путь, и Господь по-своему каждого ведет. Поэтому
вы хотели быть
случается.
Матушкой?
Да, знаете, я хотела. Я хотела, я этот вопрос обсуждала с мамой в детстве. Мы тоже, у нас с ней были очень доверительные отношения, мы много об этом говорили. Я прямо хотела быть матушкой, и для меня это был важный критерий в поиске будущего избранника.
Потрясающе.
Вот.
И вы когда с отцом Дмитрием познакомились, он, по-моему, был преподавателем,
да,
если не ошибаюсь, да. Вашим преподавателем.
Моим преподавателем, да.
То есть всю вот эту женскую конкуренцию вы как-то незаметно обошли.
Ну, я не старалась.
Я знаю, знаю. Это удивительная история, расскажите ее, пожалуйста, если можно.
Ну, я поделюсь, скажем, своими впечатлениями, чувствами, эмоциями. Так у меня сложилось, что... Конечно, как любая девушка, я мечтала о будущем избраннике, особенно вот лет с 14, с 16, особенно хотелось встречаться, начать какие-то отношения, но я очень берегла себя. Угу. Вот прямо хотела, да, хотела, чтобы все досталось одному единственному. Поэтому была возможность встречаться с разными ребятами, но я понимала, что это не те молодые люди, с которыми я хочу построить семью.
Да.
И поэтому я предпочитала даже не вступать в отношения, чтобы не растратить себя впустую. И как раз-таки мама и классная руководительница очень этому способствовали, и прямо и папа. Папа вообще огромное влияние оказал. Он, в принципе, меня ни с кем никуда никогда не отпускал. И, так сказать, я росла вот как цветочек в парнике, очень оберегаемая со всех сторон. И получилось, что я закончила православную школу и поступила в православный вуз. Поступила я на совершенно женский факультет, факультет церковных художеств, где у нас на потоке было порядка 45 девочек и 3 мальчика. На весь курс они были на монументальном отделении, кто-то на иконописном. Вот. И в основном, конечно, это был женский коллектив, и каждый приходящий мужчина сразу ярко выделялся. Вот, и я помню, конечно, свои впечатления, когда впервые в середине года у нас начинался курс по истории церкви, и вот впервые я увидела преподавателя, отец Дмитрий, тогда еще просто Дмитрий Юрьевич, выглядел потрясающе, он был в костюме, это сразу очень приятно, вот, с прекрасной прической, прекрасно надушенный. Это мои первые чувства были эмоции, но я для себя четко решила, что я не собираюсь выходить замуж за преподавателя. Ни преподавателя в школе, ни преподавателя в институте. Почему? Потому что я сама была девушкой, которая сидит на парте, мечтает, всякие мысли лезут в юную голову, и, конечно, мне не хотелось, чтобы, там, скажем, мой супруг был преподавателем, и молоденькие девочки-студентки сидели бы и просто мечтали, глядя на него. Вот, это такой был личный интерес. Вот, и я не хотела еще выходить замуж за блондина. Вот, собственно, было 3 пункта, которые четко жили в моей голове. Все, больше никаких требований к будущему избраннику у меня не было вообще. И, конечно, когда я увидела прекрасного преподавателя, он не мог не произвести впечатление, но я почему-то первое услышала, что у него есть девушка. Я, собственно, и не удивилась, конечно, как у такого преподавателя может и не быть девушки. И все, больше я и даже не думала на эту тему, но сидела на первой парте, И стабильно опаздывала на урок, поэтому я через весь еще кабинет дефилировала к первой партии. Вот, но преподаватель тогда сказал, что те, кто будут посещать мои занятия без пропусков, зачет будет автоматом. Это был, конечно, прекрасный стимул. Вот, да и, по-моему, даже если бы зачет не был автоматом, девушки все равно бы ходили на эти лекции, потому что Дмитрий Юрьевич тогда читал просто очень интересно. С юмором. Я видела, как он держал просто в интересе всю аудиторию. Это тоже сильно разнилось с преподавателем, который у нас до этого были. Вот. И девочки ходили с восторгом на занятия. А я ходила и сидела, и осуждала. На самой первой партии, глядя на преподавателя, я сидела и думала, вот, вот поэтому я никогда не выйду замуж за преподавателя. Как он умел работать на публику. Но видно же, что хочет произвести впечатление на юных девушек. И я так жалела его девушку, думала, вот она же этого не знает. Мне, конечно, сейчас самой стыдно это вспоминать, что первые свои чувства к мужу я начала с серьезного осуждения. Вот, и даже помню, уже был май месяц, весна, конечно, прекрасная погода. И тут преподаватель стал читать лекции по бумажке. Я думаю, ну, вообще неплохо, по бумажке я и сама могу прочитать. Видите, вообще уровень моего смирения. Вот, и он читает лекцию, и вдруг бросает лично на меня такой взгляд, что все, я его испепелила мысленно. Я подумала, вот. Вот, вот это прямо доказательство того, что хуже не существует людей. Вот. Я очень сильно его тогда, конечно, за это осудила. И все, я забыла как-то. Об этом начались экзамены, сессии, волнения. Я сдаю предметы. Последняя лекция у нас пропала, чему мы все равно были очень рады. Уже под конец года не особо хотела сидеть долго на лекциях. И у меня должен был быть сложный экзамен по церковнославянскому языку. Я готовлюсь, тут телефонный звонок. Брат подходит к телефону и говорит, тебя какой-то мужчина спрашивает. Я думаю, странно, мужчина мне в принципе не может позвонить. Оказалось, что это вот преподаватель Дмитрий Юрьевич хотел мне передать бумаги по последней лекции. Для всех студентов. Я была старостой, и поэтому он должен был через меня передать задание на лето домашнее. И мы должны встретиться прямо в день моего экзамена. Экзамен мне дается тяжело, я не соглашаюсь на плохую оценку, я хочу сдать на отлично, я прошу меня еще поспрашивать. Экзамен затягивается, я понимаю, что я не успеваю на встречу. И хотела отправить кого-то из подружек, ну, просто забрать бумаги. Но Дмитрий Юрьевич сказал, что нужно... Ну, он готов подождать. И после экзамена я поехала в метро, мы встречались, я так волновалась, не хотела, честно говоря, идти на эту встречу, что-то внутри мне подсказывало. Вот я думала, я возьму лекции, захожу в вагон метро и уезжаю, все, даже разговаривать не буду. Но беседа завязалась, в конце беседы Дмитрий Юрьевич дал визитку для родителей, что он еще и зауч в школе. Я подумала, ну все, джекпот, все три пункта сошлись. Вот, и пригласил меня на концерт классической симфонической музыки.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомню вам, что в гостях у «Вечера воскресенья» Екатерина Полещук, жена священника, попечитель фонда «Важные люди», руководитель детского развивающего центра при Спасском храме в Андреевке. Меня зовут Кира Лаврентьева. Так-так, Екатерина, что было дальше?
Я приехала домой, вся взволнованная, чуть ли не в слезах, говорю папе, маме, говорю, вы представляете, и папа так обрадовался, говорит, отлично, иди, иди на свидание. Я от папы вообще такого не ожидала, я думала, папа скажет, да ты что, я тебя не отпущу. Но тут включилась мама, она говорит, ну как-то это подозрительно, странно, преподаватель, а вдруг он женат, а вдруг еще что-то. Говорит, так не пойдет, пойдем за благословением к отцу Артемию Владимирову. И мы поехали к нему на службу, на исповедь. Я подошла, батюшке все рассказала. Батюшка очень внимательно выслушал и тоже очень осторожно отнесся. И как-то не дал мне сразу своего благословения. Но опять же включился папа и сказал, я как отец отпускаю. Ну, батюшка говорит, ну, я тогда и ничего против сказать не могу.
Ничего себе, да?
И вот чтобы пойти на первое свидание с молодым человеком, мне пришлось пройти вот такой долгий путь. Вот, свидание все-таки состоялось. Меня проводил брат до метро, где мы встречались. И я себе дала обещание, что я схожу только один раз, и больше я не пойду.
Уже где-то недавно такое было про метро.
Да, да, вот. Конечно, когда мы встречались вместе, никаких сомнений, переживаний у меня на сердце не было. Но как только мы расставались, начиналась битва между умом и сердцем. Ум мне говорил: только не смей одевать никаких розовых очков влюбленности. Это вообще что-то все ненадежно. Вот. Вдруг поматросит и бросит, и так далее. А сердце чувствовало, что с этим человеком мне очень хорошо. Вот просто находиться рядом, мне с ним невероятно комфортно. И после первого свидания почти сразу появилось второе, и я сказала: ладно, ну вот последний раз я схожу, на третье свидание я тоже пошла как на последнее, а там как-то потихонечку пошло одно за другим.
Да. Ну вы знаете, Екатерина, когда вы рассказывали о своем детстве, о своем становлении, о вере, в том числе вот в вашей вот этой вот семейной истории, я думала, что именно папа будет больше всех критически настроен к любому вообще вашему потенциальному супругу. Супругу,
так и
потому
было.
Что он такой, знаете, охранитель вашей чистоты и цельности.
Да, так и было.
И вот я думала, что он уж точно не должен так легко на это согласиться. Но посмотрите, да, воля Божия именно через него в первую очередь и открылась.
Да.
Удивительно.
Но так было недолго.
То есть потом он все-таки начал.
Потом, когда папа понял, что все-таки дело набирает серьезные обороты, то папа совершенно по-другому отнесся к этой ситуации. Буквально через несколько месяцев отец Дмитрий попросил у родителей моей руки. Это было сделано, знаете, как раньше, в старые добрые времена. Он пришел, как полагается, просил благословения родительского, разрешения. Папа очень строго его допрашивал, где мы будем жить, как он будет обеспечивать семью и так далее. Прям такой допрос с пристрастием был. К слову сказать, не было, конечно, никакой девушки у отца Дмитрия. Это вот так сложилось, что вдруг я услышала. Никто из девушек этого не слышал, и все сидели на лекциях и совершенно по-другому смотрели на него. Вот, а я почему-то узнала эту информацию от кого-то, а она оказалась недостоверной.
Ложной.
Да, да. И когда дело уже пошло к свадьбе, там ситуация сильно изменилась. Вот. Но, конечно, к свадьбе нас уже благословил и отец Артемий, и отец Валерьян Кречетов, духовник отца Дмитрия. И уже когда мы подавали документы в ЗАГС, папа понял, что как-то быстро развиваются события. Прошло, ну, чуть меньше года. Она говорит: ну подожди, ну куда ты спешишь? Ну поживи еще с нами. Ну нельзя же выходить за первого мужчину, с которым ты начала встречаться. Давай я тебя познакомлю с другими. Вдруг это не самый лучший. Вот, ну куда ты торопишься? И уже когда папа вез меня в ЗАГС, он буквально уговаривал: ну куда ты так спешишь? Но, к слову сказать, я выходила замуж, мне было 19 лет. А моя мама выходила замуж за папу, ей было 17 лет. Вот.
Так что?
Да, да. Да, и в 19 лет у нее уже было двое детей, поэтому по меркам нашей семьи я уже не шибко-то рано замуж выходила.
Но что удивительно, у вас ведь была очень сильная решимость. Папа вас вот отговаривал, но какая-то твердость такая в вашем сердце проявилась, может быть, даже вам не свойственная в том моменте вашей жизни, там, в 17, 18, 19 лет, или все-таки нет? Или все-таки свойство вашего характера, оно так выбрало, значит, все. Поняла, что мое, значит, все.
Ну, свойство моего характера как раз-таки
такое.
Очень достаточно жесткое. Это так. Внутри, снаружи я такая мягкая, белая, пушистая.
Это чувствуется, да. Нет, это очень
важно. А внутри. Да, намного жестче, чем, наверное, кажусь внешне. Но на самом деле у меня было очень много сомнений и переживаний. Я очень боялась как раз-таки ошибиться. И о замужестве я молилась, наверное, лет... Ну, с 10, а уже так серьезно осознанно, лет с 12-14. Вот. И отец Дмитрий, тогда Дмитрий Юрьевич, тоже несколько лет молился именно о том, чтобы Господь помог ему создать семью. И было очень много волнений и переживаний, и... Тогда помог очень отец Валерьян. Буквально за месяц до свадьбы я уже вся в слезах к нему приехала. Это именно духовник отца Дмитрия был тогда, но сейчас он наш духовник семейный. И он очень помог, поддержал, потому что именно со стороны родителей было очень сильное давление. Да, и он именно поддержал, нашел нужные слова, снял все сомнения и переживания. И вот с его поддержкой даже наша свадьба случилась быстрее. Мы планировали, конечно, играть свадьбу летом, когда я закончу второй курс учебы, а отец Валерьян благословил сразу после Пасхи. Мы на жен мироносец тогда поженились, повенчались. Это был его шаг, и он оказался очень мудрым и правильным, потому что, возможно, мы бы не выдержали вот этот натиск. Еще до лета было бы совсем тяжело. Угу. А вот после Пасхи как раз батюшка нас обвенчал. И венчал он, отец Владимир Воробьев, отец Дмитрий Смирнов.
В общем, компания собралась хорошая.
Да, и вот, конечно, их молитвами, слава Богу, и живем.
Потрясающе, потрясающе. У меня даже слов нет, такая история, да? А сейчас родители как? Они довольно быстро успокоились? Или еще прошло какое-то количество лет, прежде чем они нашли мир в душе на эту тему?
Знаете, хорошие отношения у нас всегда были с родителями. И каких-то вот именно конфликтов такого, что я вышла замуж без благословения родителей, такого не было. Они меня благословляли, конечно. Но папина ревность, именно мужская ревность, она сохранилась до сих пор.
То есть моя дочь... Никому не хочу отдавать.
В этом, да, есть некоторая сложность до сих пор. Но, с другой стороны, мне, как дочери, все равно это приятно. Это
приятно.
Папина любовь, папина забота.
Вы знаете, вы говорите, а я прямо понимаю это. Это очень важно. Это все равно некая такая стена отцовская, она всегда за спиной. Несмотря на то, что у тебя есть муж, на которого ты уже опираешься и оторвалась как бы от родителей и перешла в семью,
но вот очень
и все
важно...
равно есть отец. Это очень важно.
Но и все-таки оторваться от семьи тоже это
тоже
важно.
Тоже важно.
Потому что когда слишком близко и родители, и дети, и вот нет этого отделения, это тоже тяжело. А вот именно чтобы семья сформировалась сразу, то этот отрыв, наверное, всегда болезненный, но он и необходимый.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. В гостях у нас Екатерина Полещук, жена священника, попечитель фонда «Важные люди», руководитель детского развивающего центра при Спасском храме в Андреевке. Меня зовут Кира Вавриентьева, и мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие наши слушатели. Мы говорим о пути христианина в светском обществе, и у нас в гостях Екатерина Полещук, жена священника, попечитель фонда «Важные люди», руководитель детского развивающего центра при Спасском храме в Андреевке. Меня зовут Кира Вавриентьева. Вот первая часть программы была такая прям на острие. На острие. Я слушала внимательно очень, как матушка Екатерина и отец Дмитрий, как будучи еще юными, женились, через какие они проходили трудности. Но вот я думаю о том, что эти трудности все равно же вас в некоторой степени как-то подготовили к браку.
То конечно, есть, да? Конечно, наоборот, это очень даже помогает сплотиться будущим избранникам, либо молодым, новобрачным, если вдруг у них какие-то такие внешние возникают трудности, это намного важнее и лучше, чем какие-то внутренние трудности. Бывает же, что родители все помогут, все сделают, все платят, все купят, и квартиру дадут, и живите, пожалуйста. А тогда зачастую бывают внутренние трудности, которые могут и привести к распаду семьи.
А как сохранить семью? Вот есть ли у вас сейчас уже какие-то соображения по этому поводу?
Это совместный труд. И нельзя сказать, что это зависит, к примеру, только от того, насколько жена старается, либо только насколько муж. Именно вместе. Готовы ли они вместе трудиться? Готовы ли они вместе расти и поддерживать друг друга? Зачастую бывает, что, к примеру, создалась семья, муж активно занимается работой, а жена рожает одного ребенка, другого, третьего, и их миры немножечко расходятся. Он всегда в делах, занятый, красивый, подтянутый на работе, решает важные, интересные задачи, и тут жена с заботами, пеленками,
усталостью.
Усталая, выглядит не так, как ей хотелось бы. И тут, наверное, важно именно, чтобы они друг друга поддерживали, чтобы муж находил время уделить жене, помочь ей, дать ей возможность развиваться, даже находясь дома с детьми. И важно, чтобы жена тоже не уходила с головой, может быть, в какие-то хлопоты и заботы, а старалась тоже быть интересной мужу. Хотя бывают, наоборот, примеры, когда вместе работают, либо рождаются дети, и муж очень сильно включается в хозяйство. Тоже разные совершенно существуют примеры. Но очень важно, чтобы каждый старался друг для друга что-то сделать доброе и помочь. Это прекрасно получается у молодоженов, но этот период заканчивается достаточно быстро. И начинаются обычные бытовые вещи, как учеба, работа, заботы, быт. И надо не забывать о том, что для чего вы создали этот брак. Дети, работа, это все на самом деле второстепенно, если речь идет о браке. Главное, это вы двое и ваши отношения. Поэтому иногда нужно в этом мире забот и хлопот уделять внимание именно друг другу. И тут я не могу сказать, что количество детей, к примеру, либо дедлайны – сильные преграды. Нет, здесь главное – желание.
Угу.
Желание быть вместе, желание поддерживать друг друга, желание слушать, разговаривать друг с другом. Потому что бывает, что даже спустя там 10-15 лет муж с женой практически не разговаривают. Только бытовые моменты купи, привези, отвези, какие-то моменты реши там по оплате, счетов, кружков детских, занятий. А поинтересоваться, чем наполнена жизнь одного, чем наполнена жизнь другого, вот это очень важно. Чтобы быт не вставал на первое место, чтобы личные отношения сохранились трепетными на периоде всей жизни.
Да, да, это действительно труд. А ваше представление о, о жизни в священнической семье и реальность, они как-то разошлись? Ожидание, реальность, знаете, такая картинка.
Но дело в том, что у меня не было никаких ожиданий, я вообще не знала, что там ждет матушек, да. Я, может быть, об этом, конечно, мечтала, но у меня не было такого опыта, чтобы мы видели прямо вот изнутри жизнь батюшки и матушки. Поэтому, может быть, и хорошо, что я не знала, какие будут сложности, но я рада, что все-таки Господь направил этим путем. И для меня как раз-таки здесь именно открываются разные возможности. Мне всегда хотелось, чтобы работа супруга была не чем-то отдельным от нашей семьи, от нашей жизни. Бывает же такое, вот у меня подружка есть, у нее муж работает на вахте по 2 месяца, он уходит на вахту, работает на Крайнем Севере.
Угу.
Получается вот такой образ жизни. А мне хотелось, чтобы служение мужа, я не могу сказать, что батюшка это работа, это, безусловно, служение, чтобы оно было как-то связано с нашей жизнью семьи, чтобы я могла помогать и быть рядом с супругом. Для меня вот это большое счастье, что я могу быть полезной батюшке на приходе. Конечно, маленькие детки, семья не дают мне возможности там вести какую-то активную деятельность. Когда детки подрастают, у меня появляется возможность, я стараюсь быть поближе к батюшке в какие-то моменты. Появляется следующий ребеночек, значит, я больше времени провожу дома, но все равно мне хочется жить жизнью своего супруга. Поэтому для меня, лично для меня, это путь очень ценный. И я очень благодарна Богу, что Господь позволяет его проживать, проходить.
Вот, например, для будущих священников, но скорее жен священников, что бы вы сказали, что самое трудное в жизни матушки, в жизни жены священника? Каких подводных камней нужно все-таки ожидать и подозревать, что они есть? К чему готовиться?
Оставить интересы мужа важнее всех остальных. Mm-hmm. Потому что если мы в обычной семье можем согласовать четкий режим работы у мужа, что там в 9 ушел, в 6 пришел, под это мы подстраиваем свой график, то, конечно, жизнь священника, она совершенно просто как река бурная течет. Это не спокойная заводь озера, это просто бурная река, где постоянно какие-то встречи, мероприятия, поездки там, ну, конечно, разные бывают. У каждого священника свой путь. Кто-то служит, допустим, в сельском храме, и у него там несколько служб в неделю, кто-то служит в городе, у него еще активная деятельность, помимо служб, там какие-то организованные встречи, мероприятия, поездки в больницы и так далее. Поэтому жизнь священника зачастую не вписывается в традиционные рамки, как мы понимаем, что суббота-воскресенье – это выходной день, когда 5 рабочих дней. Нет, суббота-воскресенье никогда не выходные дни, да еще и всегда занятые будни. Вот, и поэтому очень важно, чтобы там будущая матушка понимала, что все-таки интересы мужа будут всегда на первом месте, а своя жизнь и жизнь детей уже будут под нее подстраиваться.
А у вас удается это?
Конечно, удается. Угу. Иначе никак бы у нас не выходило, да. Поэтому, если батюшке есть возможность, он мне обязательно поможет и деток отвезти на занятия, и сходить с ними куда-то, сделать с ними уроки. Но если, к примеру, у него череда идет важных служб в году, значит, все, мы знаем, что мы справляемся своими силами. Если у батюшки там разные поездки, мероприятия, значит, опять же, мы справляемся своими силами. И, конечно, дети иногда чувствуют, что папа все время занят. Но если есть свободный момент, они знают, что папа обязательно к ним придет, им поможет, их выслушает, их поддержит.
Казалось бы, в семье священника, да, такой вопрос не должен возникать. Но как верующий человек с детства, да, как человек, который все время общается с семьями священников и несвященников, вообще верующих людей, мне кажется, крайне остра всегда не то что проблема, да, тема. Тема сохранения живой веры. Как сохранить живую веру у себя? Как показать детям, что она живая? Научить любить Христа, а не только там, да, красоту службы, свечки в подсвечниках задувать и класть вот эту специальную коробочку, причастие за пивочко, просфорки. Это все прекрасно, это замечательно. Для людей маленькие такие, не маленькие, это огромные радости для детей. Но все-таки потом-то надо, как от влюбленности к любви переходить. Да. Так и тут им же надо от детской веры к взрослой переходить.
Это очень сложно. Я сама часто задаюсь этим вопросом. И здесь только молитва к Богу, чтобы Господь сам помог. Потому что я не могу дать каких-то советов, как правильно что-то сделать. Просто просить, чтобы Господь помог детскому сердцу встретиться с Богом. Чтобы произошла именно эта встреча. Потому что, конечно, наши дети уже росли с самого рождения в вере, в храме. Они этим напитаны, для них это абсолютно естественная часть жизни. И у них не возникает вопросов, почему мы на выходные всегда идем на службу. Сейчас получается, что старшие детки подросли, у них на выходные выпадают соревнования, концерты, выступления, поездки. Они, конечно, пропускают службу, но сын может сказать: мам, я тогда там несколько служб он пропустил в выходной день. Говорит, давай я сам тогда схожу в другой день, потому что я давно уже не был в храме. Но для меня вот этот вопрос детской веры очень острый, очень сложный. Я не могу сказать, что я знаю, как правильно поступать. Нет, не знаю, я просто прошу Бога, Господи, помоги. Мы сами, родители, часто ошибаемся. Более того, я не могу сказать, что я имею вот эту крепкую истинную веру, которую я могу передать своим детям. Я сама часто ошибаюсь. Недостаточно доверяю Богу и включаю свои волнения, переживания, слезы там, где можно просто довериться. Я чувствую себя на самом деле слабым, немощным человеком, ни в коей мере, ни каким-то примером. И я понимаю, что я недостойный пример для своих детей. И только упование на Господа. Мне очень понравились слова одной матушки. Говорит, есть такое современное выражение «заруинить», то есть «разломать».
Заруинить.
Что-то разломать,
надо
да.
Надо запомнить.
Так вот, она говорит: Господи, исправь то, что мы тут заруинили. Вот это в отношении детей. Потому что, конечно, дети растут, переходный возраст, их желание, видение. А я обычная мама со своими страстями, переживаниями. Где-то я даю волю эмоциям, чувствам. И только потом встаешь на колени и молишься: Господи, исправь дела рук моих, потому что не умею воспитывать, не умею донести правильные слова. Помоги.
Помните, в молитве Пресвятой Богородицы о детях есть такая фраза: «У врачу и раны детей моих моими грехами нанесенные».
Вот, вот, да.
Вот это
да.
Очень,
только
да,
вот молиться
бьёт в цель,
и уповать это, на Господа,
это
да.
Фраза в этой молитве. Да, удивительно. А если ребенок вам скажет: «Мама, я не пойду сегодня в храм, я просто не хочу, я хочу спать, мне скучно, и вообще». Я как-нибудь в следующий раз пойду или вообще не пойду. Ну, в общем, вот такие какие-то вещи, которые, к которым вы не
фразы,
готовы.
Если
да.
честно, я ее боюсь. У нас бывало такое, что ребенок перед походом, вот мы идем в храм, а вдруг у него случится какая-то немыслимая истерика, скандалы, он злой. Я понимаю, что мы, конечно, спешим, волнуемся, все это вместе складывается. Я понимаю, что сейчас его еще в храм тащить. Надо слушать свое материнское сердце, как оно подскажет. И, наверное, может быть, в такой ситуации главное не принуждать. Если я вижу, к примеру, что ни в какую, у нас такого практически никогда не было. Бывает, там дочка плохо себя чувствует. Я говорю: хорошо, ты плохо себя чувствуешь, отдохни.
Да.
Вот. Бывает, что она должна уезжать куда-то на конкурс, и она толком не успевает побыть в храме, то есть и там будет суматоха, и на соревнования она не соберется. Я говорю: хорошо, давай сейчас вы в коллективе, ты не можешь это пропустить. Сегодня ты готовишься к поездке, а в следующий раз спокойно пойдем на службу, помолимся. То есть здесь, конечно, должна быть внутренняя гибкость. И главное, не сломать. Нет такого,
точно,
что вот все, мы идем, я слышать тебя не хочу. У нас сейчас служба несколько часов. Нет, нет. И службу мы тоже с детками никогда не можем всю службу целиком просадить. Ну, потому что все время есть маленькие детки, которым тяжело. И тут, с одной стороны, мне как маме хочется побыть на службе целиком. Хотя бы большую половину службы. С другой стороны, важно понимать, как деткам. Детям это будет трудно. Поэтому мы приходим уже где-то к верую. Иногда бывает позже, если мы долго собирались, и пятеро детей, пока всех оденешь, мы прибегаем и попозже. И здесь именно из любви к детям главное не отбить желание, не перекормить, не перенасытить долгими службами, чтобы у них сохранилась радость от того, что они пришли в храм.
Ну вот не строгие Великого Поста, как вы проводили с ними Страстную Седмицу? Выключали ли мультики там?
Да, да. У нас дети постятся на мультики и на сладкое.
Да.
Они не постятся на рыбу, на мясо,
на
молочные продукты. Но намного сложнее для детей, я вам скажу, пост на сладкое. Да, вот это в разы сложнее. И им не надо кушать эту котлету рыбную, дай им конфет. И то же самое мультики. Мультики прямо у нас четко. Это пост, мы их не смотрим. Соответственно, мы тоже не смотрим никакого кино своего. Ну, мы, в принципе, практически его не смотрим. Но да, тоже придерживаемся. Но, с другой стороны, Великим постом мы можем включить познавательные фильмы. Но бывает, что вечер свободный, хочется деток чем-то занять, и это будут развивающие познавательные фильмы про природу, про космос, про вулканы. Сейчас у меня дети смотрят с удовольствием. Ребенку 2 года и 4 года.
Да.
Они в запой смотрят эти передачи.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Екатерина Полищук, жена священника, попечитель фонда «Важные люди», руководитель детского развивающего центра при Спасском храме в Андреевке. Мы уже несколько раз рассказали нашим слушателям, что вы попечитель фонда «Важные люди». Давайте спросим вас об этом. Что за фонд и что вы там делаете?
И как он вообще появился?
Да, и как он появился?
Это удивительный, конечно, фонд для нас. Он появился совершенно не случайно. 4 года назад мы столкнулись с тяжелым заболеванием у нашего 4-го ребёночка.
Да, это известно. Но...
Да, и проходили вместе трудный путь. Нам предстояло собрать какую-то просто колоссальную сумму денег на его лечение.
Дорогие слушатели, я открою вам эту цифру. 160 миллионов рублей, если не ошибаюсь, нужно было на один укол.
Да,
160. Я помню просто, я в тот момент тоже очень переживала за Андриана.
Нам казалось, что это просто невозможно.
Да, это когда ставят ребенку спинальная мышечная атрофия, диагноз.
Да,
этот укол Золгинзма, который стоит какие-то немыслимые деньги, такое ощущение, что вот просто, простите, написанное вот просто от банды, да, такая сумма. Ну, хорошо, что он есть, это генная инженерия, это вот такой удивительный укол, удивительный препарат.
Единственный
в мире,
эффективен, да.
То есть в вашем случае все-таки чудесным образом тогда, я расскажу, закрыли сбор совершенно чудесным образом.
Мы проходили этот путь, и к нам подключились люди отовсюду, и даже не только из России, из других стран. Это удивительно, как люди объединились и помогали нам проходить этот очень сложный путь. И сложилась потрясающая команда волонтеров, как мы их назвали, волшебницы. Там были и волшебники, но в основном это были женщины, которые помогали, писали разным людям, слали письма, вот двигали наш сбор. И сбор достаточно быстро закрылся в день памяти святителя Николая прямо. Это был пасхальный период, мы узнали, что один добрый человек закрыл половину нашего сбора. Половину мы на тот момент уже собрали мировым сбором, и половину он нам закрыл. И вот наша команда ликовала, все радовались, да и не только наша команда, в принципе, люди, которые слышали об этой истории, прислали потом столько добрых слов, они говорят, мы никогда не радовались так, даже на своей свадьбе.
Правда.
Это было настоящее
Радости
чудо.
Радости было очень много, Пасха была.
Да.
Я помню этот день, это было какое-то чудо, я начала всем звонить, мы с вами, конечно, еще не знакомы были, и я начала всем звонить и рассказывать, что кто-то пожертвовал остаток суммы. Да, это было такое счастье.
Это было невероятное счастье. И получилось, что вот все люди, сплоченные вместе, вдруг оказались не у дела, что все, наш сбор закрылся. И они продолжили дальше помогать деткам. Многие волшебницы пошли другим деткам помогать, потому что, к сожалению, на тот период было много деток, которым требовалась такая помощь. Но основная часть решила создать фонд помощи детям со спинально-мышечной атрофией. Это потрясающая женщина Настя Байкина. Она его организовала с нуля просто. Он возродился, и наши все волшебницы помогали ей его создавать, чтобы другие родители не проходили этот путь настолько сложным, как проходили его мы. Они знали уже все моменты, все сложности и трудности, и они помогали уже обходить эти пути. На самом деле, на момент того, как мы открыли сбор, не было вообще фонда, который мог бы взять нас на такую колоссальную сумму. Был фонд «География добра», но там была очередь из деток. А другие фонды просто отказывали. То есть мы даже не могли открыть сбор, потому что не было фонда, который бы доказал людям реальность нашего сбора, что мы не просто сами для себя хотим нажиться, скажем, а что это реально важная, нужная ситуация, требуется помощь. И вот тогда даже фондов не было. И вот появился этот фонд и стал помогать деткам. И фонд существует уже больше 2 лет и помог огромному количеству деток. И теперь он расширил свою работу не только с детками со СМА работают, но берет и другие заболевания, помогает еще пожилым людям. И сейчас в фонде есть потрясающее направление, когда врачи, консилиум из врачей выезжает в регионы, потому что там намного сложнее с точной диагностикой разных заболеваний. И врачи смотрят деток, подсказывают местным врачам, чем лечить, как лечить, приглашают этих детей в Москву, в ведущие клиники. На самом деле для нас вообще это огромное счастье и утешение, что, значит, не зря Господь нам даровал такое сложное испытание. И болезнь Андриана была не случайна, что благодаря этому помощь получает много других деток.
Искушен быв, может, и искушаемым помощи. Действительно. Как сейчас здоровье Андриана?
Слава Богу, конечно, благодаря лечению очень хорошая динамика у него наблюдается. Но мы всегда занимаемся реабилитацией. Это просто наша жизнь, она круглогодична. Мы не можем сделать перерыв, скажем, на 3 месяца летом. Это должен быть ежедневный труд. И вот пока мы занимаемся реабилитацией, динамика идет. У нас зимой случилась тяжелая болезнь, и у Андриана был сильный откат. И вот мы потихонечку выходим из этого состояния. К сожалению, такие детки, если заболевают, на их организме это сказывается все намного сложнее. Но ничего, мы просто подключили еще больше усилий, стараемся, занимаемся. И он труженик, он настоящий боец. Он привык к тяжеленным нагрузкам физическим. На самом деле, я бы такого, будучи здоровой, не выдержала. Полуторачасовые тренировки, бассейн, разные занятия, виброплатформы там, специальная система, чтобы его подвесить, он мог ходить, система ГРОС. Вот. Но сам он ходить, конечно, не может, но вот благодаря этой системе, где он подвешен, он оттачивает шаги, потому что у него сохранился шаговый рефлекс на беговой дорожке. Поэтому это колоссальная работа. Мы ему выделили небольшую комнатку, которую оборудовали, и занимаемся. Но развивается при этом он интеллектуально очень хорошо. Умный, смышленый мальчик, очень нас радует. Его интересуют совершенно серьезные вопросы в 4 года. Обо всем может поговорить. И вот именно его интересует, там, я не знаю, физика, строение машин, мир природы. Он увлекался сейчас пауками, теперь увлекается вулканами. Про машины вообще знает все. Вот, мне надо не отставать и тоже постоянно быть в курсе, чтобы отвечать на все его вопросы.
Вы знаете, дорогие слушатели наши, я иногда пользуюсь этой возможностью обратиться в эфире к вам и хочу попросить молитв за Андриана. Вот.
Это
давайте
самое
мы
ценное.
Попросим молитв, потому что все помолятся по чуть-чуть, лоб перекрестит, и получится такая огромная энергия молитвы, да, может быть, которая вот так вот дойдет до Господа в очередной раз, да, и поможет Андриану укрепиться, да, укрепиться, возрасти и в духе, и в здоровье, и его замечательным родителям.
И мы знаем, что его болезнь нам дана не случайно, и что его здоровье тоже в руках Божьих.
Точно.
Да, и мы это очень чувствуем. И что вот Господь управляет и ведет своим путем, значит, нам нужно пройти этот путь, значит, и ему нужно пройти этот путь. Поэтому мы к этому относимся именно как к маленькому крестику, который нам дал Господь. Не могу сказать, что это что-то тяжелое, громадное. Господь так помогает и поддерживает проходить все сложности, что я знаю, что это маленькое испытание, просто нам данное.
Екатерина, ну вот когда на вас смотришь, это действительно так, кажется, что вы такой нежный цветок, на котором можно просто любоваться, и больше тебе ничего не нужно. А внутри чувствуется такой стержень сильный. И вот слава Богу за это, потому что, мне кажется, именно этот стержень во многом помогает вам выдержать какие-то испытания, связанные с детьми, потому что 5 здоровых детей — это испытание. А если есть еще ребенок, которому нужно больше внимания из-за состояния здоровья, то тут надо, конечно, сохранять внутреннюю крепость. И где секрет этой крепости, как она стяжается, как ее достают, где ее берут.
Мне часто писали, особенно когда был сбор, что матушка, какая вы сильная. А вот сильной я себя никогда не чувствовала. Наоборот, я чувствовала себя просто раздавленной. Вообще не могла себя ни на что собрать. Просто Господь дает силы. Наверное, единственная моя молитва, которую я говорю с утра: Господи, дай мне силы пережить этот день. Вот это только Господь дает силы. Внутренне у меня никаких сил не было ни бороться, ни что-то доказывать, что-то отвоевывать для сына. Вот. Но с другой стороны, вот мы про деток с вами заговорили, что у нас их 5. Я могу сказать, сказать, что для каждого из них болезнь Андриана очень важна. И вот все они очень за него переживают, все они за него молятся. И так трогательно, когда вот средняя дочка, она еще небольшая по возрасту, она там в письме Деду Морозу, еще где-то пишет везде, чтобы братик научился ходить ножками. Это так трогательно, это просто до слез.
А шанс есть такой?
Это сложно сказать, это очень сложно сказать. Неизвестно. Опять все упирается в дополнительное лечение. Это очень много сложностей. Мы с этим пытаемся как-то работать, бороться. Это, знаете, неподъемный камень, к сожалению. Поэтому. И это вопрос даже не столько финансовый, сколько бюрократический.
Тогда ваши молитвы очень нужны, дорогие наши
слушатели. Только Господь все управляет.
Очень нужны ваши молитвы.
Да, как и в первый раз он нам помог, так и сейчас. Давайте
поднажмем.
Поможет.
Да, поднажать надо.
Да, и тогда, конечно, все получится. У Андриана перспективы хорошие. И врачи, которые его наблюдают, тоже говорят, перспективы хорошие. Надо дать ему вновь такую возможность. Мы достаточно поздно получили этот укол генный.
Да.
Просто он попал в тот период, когда это все только-только формировалось, только создавалось, только приходило в мир. Вот. Сейчас, слава Богу, организован фонд «Круг добра», и он появился не случайно. Тогда, когда мы вели сбор на Андриана, еще много семей вели подобные сборы именно с этим же диагнозом для спасения своих детей. И нас услышал президент, и все слезы родителей. Я помню, как мама просто плакали в эфире, просили, ну, помогите спасти моего ребенка, но есть же препарат. И все это было не случайно. Все это услышано, и президент создал фонд «Круг добра». Он не так просто появился, а именно потому, что тогда были эти громкие сборы со всех билбордов, по телевизору, по радио. Родители просили и молили, спасите. И сейчас детки, которые рождаются с этим диагнозом, можно сказать, спасены, потому что этот укол теперь дается бесплатно от государства, фондом «Круг добра». И дети его могут получить сразу, как только они узнают диагноз. Вы представляете, это просто потрясающе. И мы тоже отчасти, вот родители тех лет, очень рады, что мы тогда не зря боролись, не зря выносили свою боль просто людям в массы, хотя очень трудно этим делиться.
Очень.
И такой невероятный результат. И, кстати говоря, фонд «Круг добра» помогает не только детям со спинально-мышечной атрофией, а, в принципе, детям с орфанными заболеваниями. Это очень много других заболеваний. И для нас это тоже большое утешение, что будущие детки могут уже не проходить такой сложный путь. Получив этот укол вовремя, ребеночек практически здоровым растет. Ну, в принципе, как вот пока об этом идет речь в инструкции к уколу, что если препарат введен до первых признаков болезни, а болезнь у всех в разное время стартует, то ребенок растет абсолютно здоровым ребенком. Это просто потрясающе. Да. Полноценный человек. Вы представляете, это не инвалид, а здоровый человек, который принесет, безусловно, большую пользу своей стране.
Потрясающе. Екатерина, в чем главное предназначение женщины, на ваш взгляд?
Очень интересный вопрос. Ну, наверное, в разный период жизни я бы ответила по-разному.
Вот сейчас, на ваш взгляд, на сегодняшний день, в чем ваше главное предназначение и чему вы учите свою дочь старшую, которая уже входит в такой возраст выбора, да, тоже?
Я думаю, наверное, научиться слышать свой голос внутри и найти свой путь, а у каждого он будет свой. Я не могу сказать, что предназначение женщин — это только материнство. Либо предназначение женщины — это карьера, финансы, работа, реализация себя. Женщина многогранна. Она не может состоять только из чего-то одного. Если мы представим, что женщина — это прекрасный цветок, то каждый лепесток будет семья, дети, работа. Но для меня самое главное — сердцевин — это вера. Вера в Бога — это вот центр, от которого отходят вот эти разные лепесточки. И чтобы женщина была полноценной, чтобы она сама внутренне ощущала себя наполненной, она должна развиваться во всех этих сферах. Если, к примеру, женщина идет только в одну сферу, например, в карьеру, она все равно будет чувствовать, что ей не хватает. Ей не хватает, может быть, заботы, внимания мужа, но она не может его к себе подпустить, потому что она сама сильная, волевая, решительная, и ей, скажем, кажется, что мужчины какие-то слабые попадаются все время. Вот. С другой стороны, если женщина полностью ушла в семью, в детей, в заботу, она тоже будет чувствовать, что вот здесь, конечно, она старается, но вот ей немножко не хватает реализации, вот ей бы хотелось чем-то заниматься, но вот времени нет. А когда женщина полноценно развивается со всех сторон, конечно, в разный период жизни мы разное количество энергии можем уделить на одну-другую грань. Конечно, если новорожденный ребеночек, то для мамы сейчас самое важное напитать его любовью, согреть его, помочь ему возрасти. Но ребеночек подрос, и тут хорошо бы вспомнить, может быть, о каких-то своих увлечениях, интересах, и позволить себе тоже, позволить, это главное здесь слово, потому что часто женщины не позволяют, позволить себе немножечко заняться чем-то интересным для себя. Но это не значит, что в ущерб семье и детям, а научиться соблюдать вот этот баланс. Но и главное, вот просто сердцевина, ядро, я бы сказала, бриллиант, это вера, которая должна быть центром. Вот если у женщины центр – это Господь, то дальше все остальное будет потихонечку развиваться и наполняться. Семья – это очень важно, мне кажется, для женщины. И чтобы вот она была счастливая, чтобы семья была не в тягость, чтобы это не был тяжелый крест для двоих, каждый должен иметь возможность внутренне расти, внутренне наполняться и развиваться. Одно нужно девушке в 20 лет, другое ей нужно в 30, третье нужно в 40, чтобы она умела расти и чувствовать себя. В какой момент, на что, скажем, нужно чуть больше уделить внимание? Это сложно, это очень сложный вопрос. И я вот не могу сказать одним словом. Получился такой большой ответ. Но, надеюсь, я понятно изложила свою мысль.
Замечательные слова для завершения программы. Прекрасное настроение такое создала сегодня Екатерина в студии Светлого Радио. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, тоже его ощутили. Огромное вам спасибо.
Вам спасибо большое.
Огромное спасибо. Дорогие друзья, у нас в гостях была Екатерина Полищук, жена священника, попечитель фонда «Важные люди» и руководитель детского развивающего центра при Спасском храме в Андреевке. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Огромное спасибо, всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».